День девятый. 3 800 000 000 инфицированных. 620 000 умерших. Глава 58. Десмонд лежал на кровати, давая отдохнуть натруженным мышцам, и размышлял о смысле последних событий. Тройка балбесов исчезла. За складным столиком никто не сидел. Компьютеры тоже унесли, остались только пустые банки и коробки из-под еды. Неужели они отказались от дальнейших попыток? Хорошо бы. Тишину разрушил треск взломанной изоляции, скрип железа о резину. Стеклянная стенка камеры отодвинулась вправо, скрывшись в перекрытии санузла. Выход из камеры был свободен. Десмонд подскочил к проему, просунул в него руку, за ней туловище. Он поёрзал, отвоевывая сантиметры, и через мгновение полностью освободился. Вышел в коридор, к столику. В конце коридора находился закрытый люк. Запорное колесо уже поворачивалось. Кто-то идет. Десмонд бросился к люку. Запор открылся. Появился пистолет, за ним худощавая рука с белой кожей. Десмонд перехватил запястье, вырвал пистолет и завел руку входящего за спину, оттолкнув его от люка, выставив перед собой оружие и быстро оглядывая помещение в готовности открыть огонь. Противником оказалась блондинка. Десмонд не успел разглядеть ее лицо, но все равно узнал. Он сосредоточился, оценил обстановку. Длинный стол с 4 плоскими мониторами и клавиатурами, под столом системные блоки. 2 охранника в форме, без движения лежащие на полу. Крови не видно. Женщина въехала ему локтем по ноющим ребрам. От болевого шока потемнело в глазах. Десмонд ослабил хватку. Удар коленом в запястье, и он выронил пистолет. Женщина с разворота провела жесткий удар ногой в грудь. Хватая ртом воздух, Десмонд съехал вниз по стене, стараясь удержаться в сознании. Блондинка подобрала пистолет, сунула его в наплечную кобуру и присела на корточки, вперив в Десмонда пристальный взгляд зеленых глаз.
«Здорово, умник. Я тебя как бы спасать пришла. Тебе подраться со мной охота или выбраться отсюда?»
Десмонд взглянул на охранников. Они были в отключке, но живые. Из шеи обоих торчали небольшие дротики.
«Ну так что, Дез, я ухожу, с тобой или без тебя?»
Теперь он вспомнил, как ее звали. Эйвери. Это она позволила ему подслушать разговор с программистами. Можно ли ей доверять? А разве у него был какой-то выбор? «Как?» — прохрипел он между вдохами-выдохами. Эйвери принесла полуавтоматическую винтовку и рюкзак, оставленный в углу. Из рюкзака она достала охапку одежды и очки ночного видения.
«Надень форму и очки. Через 20 секунд отключится электропитание. Через 20 секунд отключится электропитание. Через 7 палуб наверху есть вертолетная площадка. По моим расчетам, у нас в запасе 3 минуты. Если не уложимся, будем прокладывать дорогу оружием».
Десмонд почувствовал себя в западне, как в тот момент, когда в дом Орвилла заявился Дейл Эппли. В тот день Десмонд вступил в схватку, спасая себя, и впервые убил человека. Он принял решение. Если понадобится, будет стрелять на поражение. Этих людей надо остановить, пусть даже ценой собственной жизни. Десмонд принялся быстро натягивать форму. Боковым зрением он заметил движение на одном из экранов. На нем была картинка видеонаблюдения за 4 камерами. 3 пустые, 1 занята. Женщина примерно его возраста, темные волосы, кожа цвета и гладкости фарфора. «Пейтон Шоу», — прошептал он. «Значит, ее тоже схватили. Ее телефонный номер был единственной подсказкой, которую он сам себе оставил в Берлине. Пейтон исследовал эпидемию в Кении, начатую Коннором с его Десмонда помощью, если тот не врал. Каким-то образом доктор со всем этим связана и, возможно, даже играет ключевую роль в прекращении вспышки».
«Возьмем ее с собой», — сказал Десмонд, ткнув пальцем в экран.
«Нет, никак нельзя».
«Слушай сюда, Эвери, она идет с нами». Блондинка в недовольстве покачала головой, но к облегчению Десмонда подошла к длинному столу и ввела команду с клавиатуры. На экране стеклянная стенка камеры Пейтон поехала в сторону, однако не успела открыться и на 20 сантиметров, как выключилось питание.